путеводитель по золотому кольцу России. История, люди, традиции.
Друзья, привет! С вами Евгения Ионкина. Время отправиться в путешествие. Радиозвезда сегодня в Ивановской области, в городе, который многие называют «жемчужиной на Волге». Мой путеводитель Юлия Малгасова, экскурсовод по городу Плёс и местный житель. Юля, привет!
Всем добрый день!
Юль, правда, да, Плёс называют «жемчужиной на Волге».
Да, это так. Это одно из наших красивых названий, названий нашего города. Еще нас называют «Русской Швейцарией» и «Золотым Плёсом».
«Золотым Плёсом». Красиво. Юля, а вот скажите, а приятно жить и работать в таком городе, как Плёс?
Очень приятно. Очень местные жители свой город любят. И, честно скажу, мы не перестаем им восхищаться. Причем мы любим свой город абсолютно в любое время года, и теплым летом, и снежной зимой, и даже дождливым ноябрем мы всегда своим городом восторгаемся.
А, кстати, а как называют местных жителей?
Мы плесяне.
Ух ты!
Мужчина плесянин, а женщина плесянка. Такое у нас необычное название местных жителей.
Я даже не знала, но теперь запомню. Плесянка. Значит, вы плесянка, Юль.
Да, я плесянка.
Говорят, что Плёс старше Москвы. Мне вопрос, так ли это на самом деле? Когда возник город? Ну и кто такие загадочные меря?
История места.
Начну с ответа на последний вопрос. Загадочные меря – это финно-угорский народ, который населял земли Верхнего Поволжья, это современная Ярославская, Владимирская, Ивановская, часть Костромской области. И жили миряне на этих территориях до прихода славян в XII веке и в дальнейшем мирно со славянскими племенами объединились. И действительно, первое упоминание о Плёсе найдено в новгородской летописи, датируется оно 1141 годом. Это на 6 лет раньше, чем первое упоминание о Москве. Но официальной датой основания Плёса считается 1410 год. Это год строительства второй Плёсской крепости. Первое, более раннее упоминание, датированное началом XII века, признали еще не все историки и краеведы. Поэтому официально Плёс основан в 1410 году.
То есть 1141 год, только где-то фигурирует
упоминание
это упоминание.
Есть, да, угу. Но пока еще эта дата не признана всеми. Когда-то основание нашего города.
А кто основал Плёс?
Первую Плёсскую крепость, вот как раз в начале XII века, строят на территории города Владимиро-Суздальские князья. Строят они эту крепость для защиты границ своего княжества от набегов и вторжения отрядов мусульманского государства Волжской Булгарии. Первая крепость была сожжена в 1238 году во время татаро-монгольского нашествия во главе с Батыем. И уже в начале XV века, в 1410 году, здесь, на территории современного города, строит большую крепость великий князь Василий I. Это сын Дмитрия Донского. Василий I принял решение построить в Плёсе крепость по нескольким причинам. Во-первых, ему необходима была защита границ северо-восточных, уже московского княжества от набегов крымских татар. И во-вторых, для установления контроля над главной дорогой Руси того времени – Волжским путем. В начале XV века на Руси была активная борьба за главенство между княжествами московским, тверским, новгородским. И новгородские купцы активно использовали Волгу для своей торговли. И Плёсский таможенно-оборонительный рубеж позволяет Василию I решить эту задачу. Контроль над Волгой он устанавливает. И на самой высокой точке города, на Соборной горе, Василий I повелел: «Рубите град Плёса». Была построена большая крепость, было это в начале XV века.
Путеводитель на радио «Звезда».
Юля, вот скажите, а вот название города, во-первых, оно как-то переводится, я не знаю, и когда оно появилось?
Есть две основные версии, почему наш город так называется. Обе версии связаны с нашими ландшафтными особенностями. По первой версии плёсами называли раньше, называют и сейчас прямые участки реки между двумя поворотами. И как раз на таком прямом, практически 20-километровом участке Волги наш город находится. А по второй версии плёс – это отмель. И до середины 20 века в районе нашего города на Волге находилась большая отмель, которая практически доходила до середины реки. И такие отмели очень часто служили для лоцманов ориентиром. Они говорили, нужно доплыть до того плёса. И эта отмель даже есть на гербе нашего города. Выглядит наш герб очень лаконично. На серебристом поле Волга в виде голубого волнистого пояса и небольшой выступ в виде заводи. Это река Шоханка, которая впадает в Волгу. И видна наша отмель. Она есть на нашем гербе.
Юль, вот вы сказали о том, что на гербе изображена Волга или другая какая-то река? Вот отмель.
Изображена Волга.
Именно Волга.
Приток. Угу. Да, да, такая широкая голубая полоса. Изображен приток Волги, река Шоханка, она протекает по территории города и впадает в Волгу. И изображена отмель, которая раньше находилась рядом с плёсом на Волге. Но вот та Волга, которую мы можем увидеть сейчас, она была у нас не всегда такой широкой, глубокой. Она стала в середине 50-х годов 20 века после строительства Горьковского водохранилища. Сейчас ширина Волги в районе плёса примерно 700 метров, глубина ее около 15 метров. До поднятия уровня воды в реке ширина была ее всего лишь 500 метров, а глубина 6-8. В два раза мельче была Волга в районе нашего города.
Ну, вот вы сказали о том, что, Юль, что главный торговый путь проходил через Волгу, да? Я так понимаю, что Плёс развивался как торговый город-порт. Вопрос, а чем торговали?
Да, конечно, расположение Плёса у Волжского торгового пути предопределило развитие города в качестве торгового центра. И наивысшего своего расцвета Плёс купеческий достигает в первой половине XIX века, когда торговля лесом, хлебом и льняными тканями набирает большие обороты. Наибольшие доходы давала торговля зерном. Привозили его из низовых губерний, и объемы этой торговли были велики. В собственности наших купцов были свои суда, пристани, которые они активно в целях торговли использовали. Плёс был ближайшей точкой на Волге к фабричным городам Иваново и Шуя. И все основные товары доставлялись в эти города через Плёс. Действительно, это был город-порт.
Я поняла, зерном торговали. А может быть, какими-то промыслами славился Плёс? Что-то вывозилось из Плёса?
Ну, в первую очередь развита была рыбная ловля. Очень славились плёские резчики по дереву и местные кузнецы. Плёскими топорами, выкованными из уральского металла, можно было вытесать ковш или ложку. А это являлось признаком очень хорошего качества. Поэтому за местными топорами съезжались со всей округи. Традиции эти в Плёсе поддерживаются. Практически на каждом доме, и старом, и современном, можно увидеть очень красивые, уникальные наличники и резные водостоки. Вот ажурные водостоки – это изюминка нашего города.
А топоры в Плёсе сейчас делают?
Топоры, ну вот нет у нас, к сожалению, кузнец, но топоры на нашей торговой площади тоже продают иногда. Вот, но, правда, уже не местные, их умельцы изготавливают.
Я еще слышала что-то о ювелирном деле. Очень славилось именно в Плёсе изготовление ювелирных украшений.
Путеводитель. На радио «Звезда».
Продолжаем наше путешествие по жемчужине на Волге. Так называют город Плёс. Мой путеводитель сегодня Юлия Молгасова, экскурсовод по городу Плёс и местный житель. Юль, так что же всё-таки с ювелирным делом? Оно действительно было развито в Плёсе?
Да, действительно, ювелиров было в городе много. И, как и другие ремесленники, в основном они все селились в одном из самых старых, красивых районов нашего города, в Рыбной Слободе. Считается, что в знаменитом ювелирном центре Костромской области, в селе Красное на Волге, поселились именно выходцы из Плёса, плёсские ювелиры. Ну, сегодня таких мастеров, к сожалению, практически не осталось, но на территории города есть ювелирные мастерские. Если вы приезжаете к нам в гости, вы даже можете прийти на мастер-класс к местному ювелиру и изготовить какое-либо изделие, которое потом увезете из Плёса с собой на память.
Ну, давайте все-таки подведем итог как такой небольшой и перечислим, какие промыслы сейчас еще существуют, развиваются в Плёсе. Мы сказали, ювелирное дело, да, кузнечное, я так понимаю, тоже.
Ну, уже в небольших количествах. Конечно, самый основной промысел сейчас – это рыбная ловля, ее копчение. Рыбу плёсскую копченую, причем самую разнообразную, вы можете купить, гуляя по набережной, по нашей торговой площади. Ароматы раздаются с разных уголков. Думаю, не получится пройти мимо. Обязательно копченую рыбу купите и попробуйте, если приедете в Плёс.
Юль, я знаю, что с Плёсом неразрывно связано имя художника Исаака Левитана. Ну, не только я, это все знают. А как он оказался в этом городе? Где жил? Что его поразило больше всего? Вот, пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
Гений места.
Попал Исаак Ильич в Новице на летний период времени поработать и отдохнуть. И с воды, с борта парохода Левитан и его спутники замечают небольшой городок, раскинувшийся у подножия холмов, видят деревянную церковь на горе. И настолько им этот вид понравился, что художники приняли решение сойти на берег и остановиться в Плёсе. Остановились они в доме местного купца на набережной, дом купца Солодовникова. И в этом доме уже более 50 лет работает уникальный музей Исаака Ильича Левитана.
Юля, а откуда Левитан плыл вместе с друзьями? И куда? В никуда? Есть данные?
У них было путешествие. Сначала они плыли по Оке и хотели там остановиться, но плохо приняли их местные жители в деревне Чулково. И художники решили уже дальше плыть вверх по Волге. То есть плыли они со стороны Нижнего Новгорода. И какой-то четкой цели, да, какой-то конечной точки их маршрута у них не было. Они отвергли во время путешествия несколько волжских городов. Им по тем или иным причинам они не нравились. А вот Плёс их обворожил, как писала Софья Кувшинникова. И они, в общем-то, спонтанное решение приняли и остановились именно в Плёсе.
Надолго они там остановились?
Они остановились на несколько месяцев. И в дальнейшем Исаак Ильич Левитан еще 2 года подряд приезжал в Плёс вместе с Софьей Кувшинниковой. Жили они здесь практически по полгода.
Известно, что Левитан в Плёсе написал очень много своих самых знаменитых картин, и в частности «Над вечным покоем». Вот правда ли, что деревянная церковь на картине на это на самом деле сгорела?
Да, это правда. Евгений, знаете все наши секреты. Действительно, та церковь, которую увидели художники с воды, сгорела. Произошло это в 1903 году. Местные мальчишки, зажжённой паклей, гоняли голубей, случайно эту церковь подожгли. Но после того, как в Плёсе открыли дом-музей Исаака Ильича Левитана и Петропавловскую гору переименовали в гору Левитана. Именно на этой горе стояла деревянная церквушка. Именно здесь Исаак Ильич любил работать и проводил много времени, когда жил в Плёсе. Гору переименовывают и приняли решение привезти сюда аналогичную деревянную церковь Клицкого типа. И сейчас на этой горе мы видим уже Воскресенскую церковь, которую привезли в Плёс из села Белюково Ивановской области. Да, это так. Той церкви, которую видел Левитан, у нас уже нет.
Путеводитель на радио «Звезда».
Юля, а кто еще из великих нашей истории любил бывать в Плёсе, ну, кроме Левитана?
Ну, конечно, самый, наверное, известный плёсский дачник – это Фёдор Иванович Шаляпин. Фёдор Иванович знал Исаака Ильича Левитана и тоже захотел увидеть те места, которые так вдохновили художника. Настолько понравилось Шаляпину в Плёсе в первый его приезд, он принимает решение купить здесь участок и построить себе усадьбу. Участок он покупает, но не на территории города, а чуть ниже по течению. Выкупает пустынь, привозит архитектор, начинает строительство и строит себе дом. Но, к сожалению, воспостроенную усадьбу, ее построили полностью, Федор Иванович так и не побывал. Началась сначала Первая мировая война, потом революция. Через несколько лет Федор Иванович эмигрирует, усадьбу его национализируют. В городе о Шаляпине помнят. И несколько лет назад на набережной установили очень красивый памятник. Федор Иванович изображен в образе плесского дачника, вальяжно присел на лодку и любуется нашим городом. Конечно, в большом количестве Плёс привлекает художников и раньше, и сейчас. Бывали в Плёсе в начале XIX века братья Чернецовы, Григорий Никанор. Приезжал в Плёс Алексей Боголюбов. Здесь проездом был Илья Репин. В советские годы знаменитые артисты часто отдыхали в нашем Доме отдыха Всероссийского театрального общества. Это и Клавдия Шульженко, это Олег Янковский, Олег Ефремов, Иннокентий Смоктуновский. В наши дни приезжают к нам с концертами Эльдар Абдразаков, Юрий Башмет, другие современные артисты-исполнители. Так что, прогуливаясь по улочкам Плёса, будьте готовы к тому, что можете встретить какую-то знаменитость.
Юля, а меня все-таки интересует судьба усадьбы Шаляпина. Что сейчас там?
Усадьба, к сожалению, находится в заброшенном состоянии. В советские годы в ней находился дом отдыха от ивановских текстильных предприятий, но уже более 30 лет дом отдыха не функционирует. Усадьба заброшена, разрушается. Она полностью деревянная и, конечно, без должного ухода долго не протянет. Очень мы надеемся, что кто-то ее выкупит, восстановит, не даст погибнуть.
Ай-яй-яй, да, жаль, конечно. Шаляпин там не побывал, и сейчас она вообще, я так понимаю, разваливается, эта бедная усадьба.
Да.
Юль, я знаю, что в Плёсе находится единственный в России музей пейзажа. А чем уникальна коллекция этого музея?
Да, действительно, в Плёсе есть такой музей. В нем представлена коллекция русской пейзажной живописи. Это вторая половина XIX века, начало XX веков. И в музее вы можете увидеть работы учителей, друзей, учеников Левитана. Это картины Саврасова, Шишкина, Поленова, Дубовского. И находится этот музей в старинном особняке Подгорновых-Грошевых. Этот большой купеческий дом изображен на одной из картин Исаака Левитана «Вечер. Золотой Плёс».
Вот как вы считаете, Юль, почему так художники любили Плёс? Почему они все туда стремились? Что их так вдохновляло в этом городе?
Мне кажется, такое достаточно уникальное сочетание природной красоты и красоты рукотворной. Это Волга с ее высокими крутыми берегами, это белокаменные церкви, это тихие улочки, красивые домики. И настолько это все органично в Плёсе соединилось. Именно это, мне кажется, и привлекало раньше, и сейчас, и художников, и гостей Плёса. Именно вот это соединение природной и рукотворной красоты.
Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
Радиозвезда сегодня в Плёсе, и мой путеводитель Юлия Малгасова, экскурсовод по городу Плёс и местный житель. Юля, а как, собственно, добраться до вашего великолепного, замечательного города? Ну, например, из Москвы.
Из Москвы удобнее всего к нам приехать на своей машине. Причем можете вы приехать через Ростов, Ярославль или Кострому, либо выбрать другой маршрут через Владимир и Иваново. По времени это примерно 5,5-6 часов. Также
немного
можно добраться, достаточно быстро, тем более сейчас есть еще платные дороги, поэтому путь достаточно комфортный. Можно приехать на железнодорожном транспорте, но прямого сообщения из Москвы до Плёса нет, поэтому сначала нужно будет доехать до Иваново, курсируют очень удобные скоростные ласточки 4 раза в сутки. Есть еще железнодорожный поезд Москва-Кинешма. Можно приехать автобусом, но также нет прямого сообщения, то есть сначала нужно доехать из Москвы до Иваново и потом из Иваново до Плёса. И часто приплывают к нам по Волге на теплоходах. Многие круизы свой маршрут включают, остановку в Плёсе делают.
Ну, собственно, как Левитан, приплыл в Плёс.
Ну, примерно так, да.
Слушайте, я слышала, что у вас в городе вообще нет общественного транспорта.
Да, транспорта нет никакого, при этом город у нас сейчас закрыт для въезда машин. Мера вынужденная, очень узкая Плёсская набережная, и уже при всем желании невозможно рядом с набережной в исторической части города выделить место под парковку. А в последнее время в основном все-таки гости приезжают на своих машинах, очень много групп на автобусах прибывает в Плёс, и местными властями было принято такое решение, что город для въезда закрывают, транспорт весь оставляют люди на парковке при въезде в город, и дальше перемещаются пешком. Но для удобства туристов запускают на летний период времени электрокары. Они курсируют от набережной до парковки. Если вы нагулялись, устали, уже не хочется вам обратно подниматься пешком в гору, то можете воспользоваться электрокарами или услугами такси. А местные жители все привыкли, гуляем пешком круглый год. И даже зимой, и все наши спуски, они у нас не посыпаны. У нас чистейший снег. Но мы уже привыкли к этому.
Да, с учетом того, что город на холмах находится, я так думаю, что это постоянно в горку и с горки ходить. И обувь должна быть крайне удобной. Я сейчас к туристам говорю, тем, кто собирается, может быть, поехать в Плёс.
Да, обязательно обувь должна быть удобной. И, честно скажу, я очень радуюсь современной моде, когда кроссовки можно одеть абсолютно с любой одеждой, с джинсами, с платьем. И для Плёса это, конечно, самая удобная обувь. И когда приезжают к нам гости, мы всегда их предупреждаем, одевайте удобную обувь, чтобы вы спокойно смогли перемещаться по городу.
Я, наверное, еще раз для всех повторю. Итак, уважаемые друзья, если вы едете на машине в город Плёс, то вам нужно вашу машину оставлять за городом, то есть на специальной парковке у шлагбаума, как я понимаю. А уже в сам в Плёс вы входите пешком. Так все,
да,
Юль?
Но здесь нужно сделать небольшую оговорку. Если вы приезжаете в Плёс с ночевкой и арендуете жилье в нижней части города, да, которое находится за периметром шлагбаума, то отель, гостиница, гостевой дом оформят вам пропуск, и тогда вас беспрепятственно пропустят, и вы сможете заехать на своей машине.
То есть можно и пропуск на машину еще оформить, я поняла теперь.
Да, но это только если вы останавливаетесь с ночевкой. Если вы приедете на один день погулять, то машину придется оставить на парковке. Но бояться не стоит этого абсолютно. У нас ведь очень маленький, компактный город. Площадь Плёса всего 3 квадратных километра. Поэтому прогулочным шагом можно за 4, максимум 5 часов весь наш город обойти. Так что не пугайтесь.
Ну вот давайте пройдем по этим 3 квадратным километрам, погуляем по городу. Какие, Юль, места обязательно нужно увидеть и что посетить?
Прогулка по городу.
Конечно, обязательно нужно прийти на Соборную гору. Это исторический центр, сердце Плёса. С этой горы открываются, пожалуй, самые красивые виды в нашем городе. А еще это и самая высокая точка Плёса. Город наш расположен на 7 ярко выраженных холмах, причем их называют в Плёсе не холмы, а горы. И у каждой горы есть свое название. Соборная гора – это самая высокая точка города. Обязательно нужно прогуляться по Плёсской набережной. Наша набережная достаточно уникальная. Протяженность ее почти 3 километра. И на всем своем протяжении она находится очень близко к воде. Хороший открывается просмотр на Волгу и на противоположную сторону. Вот те, кто любит променады, я думаю, в Плёсе очень понравится гулять по нашей набережной.
Значит, Соборная гора. Спустились дальше на набережную Плёса. Что еще, Юля?
Зайдите на нашу торговую площадь, увидите торговые ряды середины XIX века, красивую Воскресенскую церковь. Здесь, в центре города, вы, уже нагулявшись, я думаю, сможете и перекусить, и купить что-то себе на память.
Юлечка, на торговой площади я знаю, что есть очень, ну, как это сказать, фотогеничный желтый дом с наличниками.
А вот и нет, Евгения.
Нет.
Желтый дом с наличниками есть, но он находится не на торговой площади и даже не рядом с ней. Он находится в восточной части набережной, рядом с музеем пейзажа. От торговой площади вам нужно прогуляться, ну, примерно километр, может быть, чуть побольше, в сторону музея Левитана, музея пейзажа, и там вы сможете увидеть этот красивый ажурный дом. Действительно, он есть в нашем городе.
И действительно, он такой фотогеничный?
Очень-очень. На желтом фоне такие белоснежные наличники, резная такая роспись резная. Дом действительно красивый, фотогеничный.
Путеводитель на радио «Звезда».
Юль, я уверена, что в Плёсе очень много самобытных строений. И есть какие-то любопытные истории, связанные с ними. Расскажите вот самую интересную.
Городские легенды.
Наверное, я вам расскажу одну из плёсских легенд. Связана она с деревянной церковью, которая стоит на горе Левитана. Да, я сегодня ее уже упоминала. Вот есть легенда, что под этой церковью был обнаружен склеп, в котором захоронены не то три царские княжны, не то три наложницы Ивана Грозного, которых сослали сюда в Плёс за неугодный их нрав. Но что в действительности были действительно эти наложницы и царские княжны в Плёсе или нет, об этом точно неизвестно. Но легенда такая есть, что эти захоронения были обнаружены именно под деревянной Петропавловской церкви.
Но вы туристам, когда водите экскурсии, об этом рассказываете, да?
О легендах плёсских, конечно, мы говорим, но всегда делаем оговорку, что это всего лишь легенды, но которые, возможно, имеют под собой какую-то фактическую основу.
А что за камень любви у вас такой необычный?
Всё-то вы, Евгения, знаете о нашем Плёсе. Есть такой камень, который долгое время стоял на одной из улиц города. Камень необычной формы, такой в виде гриба. Несколько лет назад его уже переместили в музей, так как это очень старый камень. Он имел обрядовое значение, сейчас находится в музее. Но действительно часто его называют камнем любви, и когда приезжают женщины в Плёс, они стараются до этого камня дотронуться. Говорят, также легенды ходят, что если женщина или девушка не может выйти замуж, то, дотронувшись до камня, все сразу у нее сбудется. Да, если вдруг не получается родить ребенка, камень любви в этом тоже поможет. Вот. И очень много легенд также об этом камне существует. Но вот если вы приедете в Плёс и придете в наш музей, находится он на Соборной горе в здании присутственных мест, обязательно вам об этом камне очень многое поведают.
Вы так сказали, Юль, дотронувшись. Это вы ошиблись или это какое-то слово, которое именно в Плёсе именно с таким ударением говорят?
Именно такого диалекта нет, но вот, может быть, так говорят действительно, я об этом даже не сказала и не заметила, да.
Дотронувшись, интересно. Хорошо, я думаю, что мы уже изрядно проголодались, и пришло время познакомиться с местной кухней. Юль, что вы посоветуете из местного, так называемого, аутентичного, плёсского?
Приятного аппетита!
Ну, в первую очередь посоветую блюдо из рыбы. Это уха, причем готовят ее в наших ресторанах из разных сортов рыбы очень часто. Это и пироги с рыбой, это и филе рыбное. Копченая рыба, конечно, в первую очередь. Причем для того, чтобы поесть копченую рыбу, не обязательно идти в плёцкий ресторан. Можно просто купить ее, сесть на лавочку, наслаждаться волжским видом, проплывающими лодками, баржами, кораблями и отведывать нашу рыбу. В первую очередь, конечно, это плёцкие лещи. Очень они вкусные, копченые лещи. Но если боитесь косточек в рыбе, то обязательно наши торговцы вам порекомендуют что-то другое, более такое, менее костистое на вкус.
Надо обязательно леща попробовать, потому что я слышала, что лещ – это чуть ли не второй бренд плёса после левитана. Поэтому леща обязательно надо попробовать. Плёсе.
Да, обязательно надо.
Хорошо, а вот что такое за диковинка угол?
Ну вот если вы не захотите пачкать руки, да, копченой рыбой, а рыбы попробовать хочется, копченой рыбы, то обязательно зайдите в рыбный угол. Вообще это современный достаточно бренд, и рыбный угол – это полуоткрытый пирожок с рыбной начинкой. В первую очередь это копченый лещ, и бывает еще щука, да, в виде начинки. Пирожки очень вкусные, особенно вот когда с пылу, с жару, их уплетают за обе щеки. Всегда всем они очень нравятся. Так что да, это действительно наш современный бренд. Обязательно надо попробовать рыбные углы, если вы приехали в Плёс.
Рыбный угол, запомнила. И, наконец, битая уха в стакане. Прекрасное название.
Да, причем есть не только битая уха, бывает еще битый борщ и щи. Вот когда вы придете за рыбным углом в этой же закусочной, вы сможете взять с собой и битый суп, да, тот, который вам нравится. То есть такой кремообразный суп, суп-пюре, который можно есть прямо на ходу и закусывать рыбным уголком.
А, то есть битые, но это как пюре получается, поэтому
да, да.
Меня поразило, почему она битая, это уха, и почему она в стакане.
Ну, вот такая необычная подача, удобная для того, чтобы гулять и перекусывать во время прогулки.
Я поняла. Хорошо. Юля, вот признайтесь честно, я неоднократно слышала, что область хоть и Ивановская, а цены в Плёсе московские. Неужели все так дорого в Плёсе? Какой бюджет нужно с собой иметь, чтобы хорошо провести время в Плёсе?
Ну, зависит от того, да, что, чем вы планируете заниматься. Если вы настроены просто погулять, подышать нашим свежим воздухом, полюбоваться Волгой, прокатиться на кораблике, поесть, опять же, копченой рыбы на лавочке, то, я думаю, можно и с минимальным бюджетом такой маршрут, да, и такой план свой осуществить. Вот. Но можете приехать в Плёс и посетить дорогие рестораны. Хорошие у нас рестораны, но цены действительно у нас московские. Иногда, может быть, даже чуть выше. Вот, жилье сейчас есть для разного бюджета, да, это и дорогие гостевые дома. Как правило, они расположены ближе к набережной, но есть и достаточно бюджетное жилье в верхней части города. И не обязательно выбирать себе квартиру или дом близко к набережной. Я уже говорила, что все в Плёсе очень компактно, поэтому можете арендовать какую-то недорогую квартиру и при этом будете достаточно комфортно гулять по городу.
Юля, наверное, завершающий вопрос. Скажите, в Плёс стоит приехать ради того, чтобы...
Я думаю, в Плёс нужно приехать для того, чтобы увидеть красоту русской глубинки, чтобы вдохнуть полной грудью наш чистейший воздух, чтобы замедлиться, посозидать, насладиться этим моментом и сохранить его в памяти на долгое время.
Отлично. Все, едем в Плёс. Спасибо вам большое за вашу экскурсию. Мой путеводитель сегодня была Юлия Малгасова, экскурсовод по городу Плёс и местный житель. До встречи в Плёсе, Юля.
Мы вас ждем. Приезжайте.
Пока-пока.
Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».